Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодняшний наш эфир будет посвящен творчеству и дневникам замечательного русского писателя и мыслителя Михаила Михайловича Пришвина.
Михаилу Пришвину выпала особая судьба и особый дар. Путь его начинался, как во многом, типичный для интеллектуала предреволюционной эпохи. Посещение марксистских кружков и ссылка, полученный в Германии диплом агронома и странствия по русскому северу и Заволжью, участие в религиозно-философских обществах и близкое общение с кумирами своей эпохи – Мережковским и Ремезовым, Горьким и Алексеем Толстым. Непревзойденный писатель-натуралист, Пришвин был человеком глубокой внутренней жизни. Она нашла свое отражение в великом дневнике, который писатель вел сквозь эпохи революций и войн, сквозь потрясения и смены общественных формаций. Привела ли жизненная цепь событий Михаила Пришвина к Богу? Какую роль сыграла в его жизни встреча с любимым человеком, будущей супругой? Можно ли говорить о Пришвине не только как о художнике слова, но и как о самобытном христианском мыслителе? На эти вопросы мы попытаемся ответить в программе «Философские ночи».
У нас в гостях главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. Добрый вечер, Виктор Павлович.
Добрый вечер, Алексей Павлович. Рад вас приветствовать в этой студии с таким замечательным названием.
Вот Виктор Павлович – замечательный исследователь французской философии, Габриэля Марселя, переводчик на русский язык многих его трудов, но и автор прекрасных трудов по русской религиозной мысли. «Путь к другому», я помню, у вас была прекрасная большая книга, где вы собрали ваши статьи о Флоренском, о Шестове. Вот как вы пришли к Пришвину? Недавно вышла ваша книга, которая называется «Пришвин и его дневники», «Пришвин и его философия», «Пришвин и его философия». Но посвящена эта книга прежде всего дневникам замечательного русского писателя, которые насчитывают, по-моему, более 17 томов уже.
Да, вот примерно томов 17-18. Я сейчас не могу сказать, потому что был в отпуске, и, возможно, вышло уже 18
томов. Это огромный период времени охвачен, от 1914-го.
Ну, пятый год, это он только начинает писать дневник, а систематическое писание дневников начинается вот с 14 года.
То есть это предреволюционное время, это Первая Конечно. Мировая война, а заканчивается уже, по сути, годом его смерти, 1954 год, если
да,
не
ошибаюсь. Да, но он умер в январе, как мне память не изменяет, и поэтому, конечно, немного написал за этот год, но фактически он писал до конца.
И не прекращая, он писал эти
не прекращая, он писал практически, ну, почти каждый день.
Поэтому так вот себе представить, это эпоха, которая отражена в этих дневниках, и война, и революция,
Безусловно.
И годы коллективизации, индустриализации,
да.
Непростое сталинское время, и Великая Отечественная война, потрясающие оценки, как менялось настроение тех же москвичей в 41-м году. Я вспоминаю этот том, который стал бестселлером, библиографической редкостью, его не купишь сейчас.
Очень ценный том, кстати.
Да, первые военные годы.
Да. Очень ценно.
Вот. Но как вы пришли к дневникам Пришвина, и что как философа вас заинтересовало? Пришвин ведь не был философом. Мы знаем, большинство из наших читателей знает Пришвина по рассказам о природе. В детстве мы читали «Кладовую солнца». Может быть, более зрелый, более зрелом возрасте «Кощееву цепь». Его замечательные романы, посвященные русской глубинке, русской природе. И вдруг вот Пришвин и его философия. Философия в каком смысле?
Ну, Алексей Павлович, это вопрос, он и сложный, и, может быть, и простой. И ответить на него можно по-разному, как вообще говоря, на всякий вопрос. И важно, наверное, выбрать самое такое. Но я буду говорить то, что мне как-то вот сейчас приходит на ум буквально. Было какие-то внутренние основания для такого вот, тоже я бы сказал, резонанса внутреннего с этим писателем и мыслителем. Они существовали. Они существовали просто в нашей действительности, тех времен, у него были, любимые, были читатели, для кого он был любимым писателем. Такие люди попадались, и попадались в 30-е годы, вот все самые годы, о которых вы говорите. Ну, может быть, исключая там еще годы революции, когда он еще таким не был известным писателем. Хотя его известность начинается приблизительно со времен, ну, после революции 5-го года, буквально, там, 8-й, что ли, 7-й год, когда он проездил по северу и издал вот свою книгу «В краю непуганных птиц» первая.
По вот. Северу это Вологодчина?
Нет. Это Аланецкий край, который можно называть Карелией или Занежье, и вплоть до севера самого Карелия, и Кольский полуостров, и потом Поморье, Мурманское Поморье, это Мурман, это на границе уже с Норвегией и Северной Финляндией, так скажем, вот, ну, который не имеет выхода к океану. И он там же потом проехался и по Норвегии. Вот это было его такое вот первое путешествие. И потом книга «За Колобком». Значит, ему повезло с издателем, был такой Девриен с фотографиями. У него был фотограф, который снимал то, что он видел. И он был природным очеркистом по натуре, по всему. Человек, который был одарен уже таким предрасположенностью к путешествиям. Ведь он убежал из Елецкой гимназии, мечтая убежать, так скажем, из Европы в Азию.
Он убежал из Елецкой гимназии? Или его учитель Василий Васильевич Розанов выгнал его?
Здесь и то, и то. Эти вещи немножко связаны, но не прямой причинной связи, я бы сказал так. Он с одноклассниками сел в лодку и поехал по реке, которая протекала по реке, ну, в городе Ельце, где он учился в гимназии, туда, в сторону Воронежа, на юг. Река или Воронеж, или еще как-то она называлась, Воронеж, сейчас не могу ошибиться. Вот. И они плыли, стреляли уток в основном, которых была там тьма тьмущая. И так примерно недели две они прекрасно жили. И они были, по-моему, 5-го класса школьники.
Пятого класса – это не современный пятый класс, это уже ребята там 15, наверное, где-то
вот, нет,
лет.
Вот, думаю, да? Что нет, ему mm-hmm. тогда было не слишком много лет, я думаю, лет 14-13.
Ну да, в гимназию поступали в 9-10 лет, поэтому, наверное, это вот 14-15 лет возраст.
Ну,
и
можно
его,
уточнить.
Его отчислили за прогулы?
Его отчислили не за прогулы, а за грубость и неподобающее отношение к учителям, в частности, к Василию Васильевичу Розанову, который занимал должность преподавателя географии в Елецкой гимназии.
И вот удивительно, потом он же будет боготворить Розанова как писателя и восхищаться им как стилистом, но так, наверное, не сможет до конца простить ему вот эту жесткость педагога по отношению к мальчишке.
Я думаю, тут история довольно сложная и витиеватая, и извилистая. Он, безусловно, считал Розанова одним из своих учителей, поскольку, наверное, первым учителем он считал все-таки Ремезова Алексея Михайловича, вот. Ну, который был с Розановым в очень тесных дружеских отношениях. Вот памятником чего является книга Кукха, там это можно, которая имеет подзаголовок «Розанова письма». Но я не буду сильно об этом распространяться.
Скажу, вот, что... если позволите, я из дневников просто небольшой фрагмент попался мне на глаза.
Конечно.
Это как раз 17-й год, 100 лет назад, 2 апреля. На 2 апреля приходилась Пасха Христова. Вот и Пасха пришла. Первую весну в своей жизни я не чувствую ее, и не волнует меня, что где-то на реках русских лед ломится, и птицы летят к нам с юга, и земля оттаивая дышит. Потому что война, а когда война, то лишаешься не только тишины душевной, а даже стремления к ней. Мы ходили к заутрене с Ремезовыми в Синодскую церковь. О мире всего мира возглашают в церкви, а в душе уродливо отвечает о мире без аннексий и контрибуций. И как сопоставишь это в церкви и то, что совершается у людей, то нет соответствия. Как невелико деяние, как не торжественны эти похороны красных гробов, но сюда ничего не попадает. И не славой воскресшего Христа озарены лица бабушки русской революции, Плеханова и всех таких. Брешко-Брешковская вернулась в Петербург, Россия. Такая эсерка, да, ее встречали, Керенский ее встречал. Вот, интересное свидетельство. Вот религиозность Пришвина, судя по этому фрагменту, вспоминаются слова из стихов Мережковского. «Христос воскрес, поет во храме, но отчего душа молчит, да? Мир полон грустью и слезами, этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит». То есть, ну, не Мережковский, но все-таки близко к Мережковскому. То есть, пошел на Пасху в храм, а душа наполнена чем-то другим, вот этим шумом улиц, да, красными гробами, похоронами жертв революции. Как религиозный тип Пришвин? Он был верующим с детства, или все-таки эта вера пришла к нему потом, может быть, вместе с браком его на Валерии Леорко?
Леорко — это девичья фамилия. Угу. А когда она ходила, так сказать, замуж за Пришвина, она была Лебедева. Вот. Но дело в том, что судьба Пришвина, она такая вот зигзагообразная и лентоподобная. Даже, может быть, Мёбиусу подобная, если уж говорить таким языком.
Лента Мёбиуса.
Да, вот лента Мёбиуса подобная. Я думаю так. Он, конечно, учился в старый режимный, можно сказать, еще был жив император Александр II Освободитель. Но когда его убили в 81-м году, в марте месяце, это событие он запомнил на всю жизнь. Он его пережил лично. И он стал постепенно от народовольческого такого склада, он был из купцов. Купцы это были люди в основном верующие, и обрядовая сторона религии христианской для них была дорога и ценна. Вот. И это он прошел и школу, где преподавали обязательно закон Божий. И здесь вот эти привычные молитвы, все это в нем осталось. Но в те годы это скорее лежало отпугивающим и грузом на душе, чем воздушным шаром, который эту душу поднимает ввысь. Вот же в чем парадокс. То есть какие-то одни и те же вещи в одной ситуации могут оказаться тяжелым балластом, который душа хочет скинуть, освободиться от него и вообще освободиться. И он этот соблазн пережил, и он скинул эти пластины духовные, которые казались ему свинцовыми плитами. А потом эти пластины постепенно стали превращаться в воздушные шарики, надутые водородом.
Ну, а может быть, в какой-то...
Легче гелия.
Может быть, в какой-то...
И стали поднимать его ввысь. Вместе, конечно, с Леорко Валерием Дмитриевичем.
Дмитриевич. А может быть, это какой-то экран, который даже стал загораживать его жизнь, его судьбу, его творчество от тех ужасов советской действительности, атеистической и безбожной, которая его окружала.
Цитата. Михаил Пришвин. Из дневника за 1950 год. Второе пришествие Христа связано у верующих с концом света. Но темные верующие конец понимают грубо физически. Звезды попадают, солнце погаснет. Мы же понимаем второе пришествие в бесконечном приближении человека к духовному миру. И конец бесконечным. Философские ночи на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию. Сегодня на радио «Вера» в «Философских ночах» мы говорим о дневниках и о творчестве Михаила Михайловича Пришвина. У нас в гостях Виктор Павлович Визгин, главный научный сотрудник Института философии. И вот мы пытаемся непростую такую жизненную траекторию Пришвина проследить, который от неверия, от народовольчества, от участия в революционных кружках, даже от ареста и ссылки пришел через природу, через путь в, скажем так, русский лес, на русский север, Вот что его влекло туда? Вот его современник Сергей Николаевич Дурылин, о котором вы тоже написали замечательную статью, «Дурылин как философ». Мы могли сегодня о Дурылине поговорить, но выбрали вот Пришвина. Пишет в это время книгу о незримом граде и отправляется на Светлояр, и тоже путешествует по русскому северу, и изучает русские типы, знакомится с религиозными людьми, которые далеко не всегда канонично верующие, да, и русские секты, и хлысты. Вот что это, почему, откуда вот это странствие в народ, откуда это странствие вглубь Руси, в поисках незримого града, Святой Руси, какой-то другой Руси? Вы говорите, что вот в эти годы между двумя революциями Дурылин, Пришвин не был очень верующим человеком, то есть он отошел от религии детства. Но откуда вот это стремление постичь русскую природу? Нет ли в ней тоже вот какого-то религиозного стремления?
Ну, самое простое и в то же время необходимое объяснение этому, ну, не исчерпывающее, лежит на поверхности культурной действительности России этой эпохи. Он же был в круге Мережковского. Они его приметили и, хлопая в ладоши, говорили: «Вы наш, Михаил Михайлович, вы наш!» А он такими глазами охотника внимательно смотрел на стол, заваленный яствами, выбирал: «Я возьму селедочку под хреном, ну вот со стерляткой там, или вот с этим».
То есть
он видел жизнь иначе, чем они.
Не все брал из нового религиозного
сознания. А спор
сознания,
был какой?
Да?
Спор был о слове «религия». Это слово латинское – «религио». Значит, возобновленная связь неба и земли, человека и Бога. Ведь тогда же ведь не только Михаил Михайлович занимался такой потаённой духовной Русью, а Николай Александрович Бердяев ходил на Хитров рынок к таким же примерно людям и там искал русскую духовность и русскую религиозную идентичность. То же самое Сергей Николаевич Дурылин делал несколькими годами позже, но он проехал ровно теми же маршрутами, точь-в-точь, и по русскому северу, и на Светлое озеро в Нижегородскую губернию, не так далеко от Макарьевского монастыря.
Светлояр, куда ушел под воду град Китиш.
Да, град Китиш ушел. Но откройте описание Дурылина, на одну руку положите, на другую руку положите описание этой поездки на Светлояр Пришвина, и увидите всю разницу. Пришвин мыслит христианство в духе, если не Александра Ивановича Герцена, то уж точно Фридриха Ницше, как некая антижизнь. Он ее видит по знакам черного солнца. Эпиграф вообще мандельштамовский, сильный. Сильное сравнение, оксюморон, черное солнце, христианство. А Дурылин видит ее светлыми верующими глазами. Он тоже, может быть, видит, ну, как бы, всю эту народную простоту этой веры. Туда же съезжались больше раскольники, сектанты, вот, люди разного религиозного склада. Вот. И там вот картины есть, когда одна такая бабка, утопая в грязи, прислушивается к этой светлояровской земле на берегу этого озера, чтобы услышать звон колоколов затонувшего Китиша. Пришвин в это же не верит, что там может быть звон. А Дурылин верит, как эта бабка. То есть его сердце утонченного московского интеллигента, тоже из купцов, кстати, что тоже не случайно, открыто к этим упованиям народной души и к этой вере. Простодушной, скажем, да. Но вера может быть и искушенной, а потом стать и простодушной. Эти категории подвижны, если сам человек живой.
Цитата. Михаил Пришвин. Из дневника за 1941 год. «Только соприкосновение своей монады с отвечающим ей мгновением дает полную ощутимость жизни. Тот свет, в котором отвлеченные вечные понятия, как Бог, становятся живыми. Без этой современности своей личной монады, без этого здесь, на земле, не может быть продолжения тебя там или жизни загробной».
Ну вот смотрите, он черное солнце видит, да? Но ведь в то же время он приходит в 17-м году в храм на Пасху. Вот мы зачитали с вами строчки с Ремезовым, да? Значит, все-таки его в храм влечет. А вот незадолго до Пасхи 17-го года в дневнике, я читаю, 13 марта, он встречает в банке русского старика из провинции. Республика или монархия? Республика, потому что сменить можно. А как же помазанник? В Писании сказано, что помазанники будут от Михаила до Михаила. Последний Михаил, и закончились. А теперь настало время другое. Человек к человеку должен стать ближе. Может быть, так и Бога узнают. А то ведь Бога забыли. Из невидимого града. 13 марта 1917 года.
17-го года.
То есть сама революция воспринимается им, ну, по крайней мере, он вот эти народные ожидания, что эта революция приблизит человека к Богу, да, что явится какой-то незримый град, невидимый град. И вообще вот это ощущение интеллигенции, Пастернак в «Докторе Живаго» напишет, что лето 17-го года революция была тогдашним с неба на землю сошедшим богом, богом того лета, и каждый сумасшествовал по-своему, и жизнь каждого существовала сама по себе. Вот, то есть соблазн воспринимать революцию как с неба сошедшего бога, а движение, процесс революции как приближение к невидимому граду. Ну, наверное, соблазн, да? Но Пришвин его испытывает, он его переживает в это время.
Есть основания для того, чтобы этот соблазн испытывать или переживать очень многим. Очень мало и русских интеллигентов было, которые как-то не были, ну, скажем, даже воодушевлены февральской революцией. Не знаю, может быть, Павел Фаринский, но многие чувствовали, что какая-то правда вот за этим катаклизмом, ну, стоит или должна стоять, может быть, скорее, какая-то.
Да практически все.
Но никто это не понимал конкретно, да. В чем это правда. Угу. И только ход событий стал демонстрировать уже собственным творчеством истории то, что за ним стояло, вот за этими, как бы, пружинами этих соблазнов, за этими ожиданиями, за этими упованиями. Вот. Все это всплыло не сразу, оно раскрывалось.
А Пришвин понял, что вот слишком мало трезвости было в этих надеждах, в этих упованиях на революцию?
Все он быстро понял. Он ведь человек, как вам сказать, это народный во многом человек. Это, конечно, интеллигент, проучившийся там 3 года приблизительно в немецком университете, на факультете, вообще говоря, философии, хотя агрономическое отделение. Угу. Посетившие Париж и все прочее. Но для него, конечно, это очень близко было. Он близок был к Эммануэлю Разумникову, даже в чем-то к Блоку. Хотя с Блоком у него там была ссора фактически. Вот.
Кстати, вот Иванов Разумник Васильевич, был один из тех, кто скептически относился к революции. Я читал его переписку с Белым, где он говорил, ну, когда же вот эти религиозные философы, это Вячеслав Иванов, Булгаков, Бердяев, поймут, что их восторг перед революцией, перед свержением государя, никак не соответствует их собственному мировоззрению, да? Вот, их таким вот славянофильским почвенческим корням. Вот, то есть он еще между февралем и октябрем трезво понимал, что ничего хорошего России эта февральская революция не принесет. Вот, мы говорим о Михаиле Михайловиче Пришвине с автором книги «Пришвин и его философия», доктором философских наук Виктором Павловичем Визгиным. И после короткого перерыва мы вернемся в студию «Радио Вера».
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.